Программа «Мобилизация».
Добрый вечер, уважаемые слушатели сайта штурмновости.инфо. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня у нас понедельник, 4 марта. В гостях у нас Савельев Андрей Николаевич. Андрей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней передачи – общий развал системы управления РФ, в частности, правоохранительных органов. Андрей Николаевич, прокомментируйте тему, пожалуйста.
Тема вызвана прежде всего тем, что закончился год третьего президентства Путина, и многие аналитики начали подводить какие-то решения. Я удивился бравурности донесений, которые происходят от разных приближенных к Кремлю аналитиков. Ну, чуть ли не какой-то новый прорыв, какие-то новые экономические успехи, откуда-то взявшаяся популярность Путинской Государственной Думы. Ну, просто какие-то фантастические вещи, которые нам рассказывают в разного рода эфирах. Вот. И я смотрю на реальную ситуацию и не вижу ничего подобного. Вот. Я вижу действительно кризис управления. И его ощущают очень многие, те, кто работает на госслужбе, те, кто занимается бизнесом, те, кто просто исполняет свои обязанности где-то на производстве или в системе обслуживания, просто люди, которые смотрят, как растут тарифы ЖКХ, как чиновники сходят с ума от вседозволенности и тех возможностей, коррупционных возможностей, которые им предоставлены. То есть система массовой информации, которая выстроена в России, она вот как раз, может быть, и указывает ярче всего на кризис управления. Когда успехов нет, то их придумывают, и о них начинают рассказывать всей стране, а страна недоумевает, откуда все это взялось, откуда поддержка Путина, когда нет людей, которые его бы поддерживали. Вот вокруг себя каждый посмотрит, ну и видите, какие-то там считанные проценты от тех, кто вообще позитивно высказывается в адрес власти. Здесь же нам рассказывают о каких-то выдающихся успехах. Ну вот посмотрим, в чем выражается кризис управления или что является параметром, например, успешности управления. Ну, прежде всего, это скорость принятия решений, реагирование на проблемы, какие возникают в государстве, на какую-то реакцию общества на действия власти. Вот посмотрим. Скорость принятия решений. О том, что коррупция существует в России, Путин знал, я думаю, задолго до того, как пришел на президентский пост, задолго до того, как фактически стал единоличным правителем России в 1999 году. Но вот почему-то только в 2011 году что-то зашевелилось у него в голове, зашевелилось в системе управления. И вдруг обнаружилось, что у нас есть такие суперворы, которые сидят на государственных должностях, там, действуют в системе Рособоронсервиса или Минсельхоза. Какие-то банковские, вот сейчас раскрутился скандал с дагестанскими банками, ну, как будто это вот тайна за семью печатями, что такие есть фиктивные банки, где нет ни служащих, ни счетов, ни вкладчиков. И эффективны даже проверки и наложение каких-то санкций за нарушение банковского законодательства. Все абсолютно фиктивно. Вот может быть такой яркий образец фиктивность вместо эффективности. То есть мы вот видим задержку в каких-то действиях, которые должны были бы подавить коррупцию на полтора десятка лет. Пришел новый руководитель, и вдруг он узнал, что в России существует коррупция по прошествии столь длительного времени. Ну, по всей видимости, при таких задержках ни с какой коррупцией бороться невозможно. И если говорить правду, то надо сказать, что на самом деле ее не было и до сих пор нет. Скорее всего, вот эта борьба с коррупцией – это эффективность, но только не управление государством, а эффективность воровства. Потому что все процессы, антикоррупционные процессы, которыми нам пытаются отвести глаза от в десятки раз или в сотни раз более масштабной коррупции, связаны с тем, что когда следствие закончено, о нем все забывают. Украдены сотни миллиардов рублей или там сотни миллиардов долларов, нам уже все равно в какой валюте мерить. А в казну будет возвращено в десятки, может быть, в сотни раз меньше. Но дело будет закрыто, списано на стрелочников, и на этом все закончится. Поэтому говорить об эффективности управления государственной системой не приходится. Придем еще один пример. Ну вот, например, то, что сейчас, особенно на слуху, это проблема с усыновлением иностранными гражданами наших детей. И попытка решить проблему сиротства за счет того, что вот якобы за рубежом ждут наших детей и с радостью их встречают, обеспечивают их, и чуть ли не там райскую жизнь им создают. На самом деле проблема была поднята давным-давно. Первые убийства русских детей в Америке стали известны еще в 2004-2005 году. И тогда все прекрасно знали, и в Кремле знали, и в правительстве, все знали, что существует опутавшая страну система работорговли, где действуют специальные коммерческие центры, в основном они опирались на поддержку Министерства образования, и они искали детей буквально вот для того, чтобы их продавать. За деньги они подбирали детей с определенными свойствами, там, внешними, какими угодно еще, и продавали, то есть это была реальная продажа людей, детей. И мне тоже приходилось с этой проблемой сталкиваться. Вот сейчас очередная, стал известен вот этот псковский детский дом, Псково-Печерский, там недалеко от, значит, известного монастыря. Вот это центр работорговли. Я в свое время пытался с ними бороться. Ну, тогда, в то время, когда я пытался спасти от вывоза из России девочки, которые вполне могли бы быть русские приемные родители, и были такие кандидаты. Но тогда вот суд, местный суд псковский, встал на сторону американских потенциальных родителей. И девочку увезли. Что с ней там творится, мы не можем знать. В каком она состоянии. Мы же знаем только о судьбе наших детей, когда есть труп, значит, есть процесс. А нет трупа, то считайте, что нет и дела. И третий пример приведу. Это о введении новой законодательной нормы о том, что чиновники, государственные чиновники не должны иметь собственности за рубежом. Соответствующий законопроект вносился моим коллегой в Государственной Думе в 2006 году. И хором «Единая Россия» этот законопроект отвергла. И вот сейчас мы подошли к тому, что этот законопроект, оказывается, был абсолютно правильный. Он, правда, там еще запрещал иметь счета за рубежом. Ну, здесь вот в облегченном варианте хотя бы закон принят, и начались вот некоторые скандальные процессы, связанные с тем, что, оказывается, в партии «Единая Россия», там, в депутатском корпусе полно людей, которые строят себе запасные аэродромы за рубежом. И мы видим только вершину айсберга. На самом деле, я полагаю, что все вот эти денежные мешки, которые теперь получили в виде охранной грамоты депутатские мандаты в Государственной Думе, они все имеют там собственность. Ну, может, записанную не на них лично, но на их друзей, на их подхалимов, на их родственников, жен, детей и так далее. Ну вот оказалось, что только над депутатом Пехтиным сгустились тучи, и вот ему пришлось как-то отбиваться. На самом деле они все, я абсолютно уверен, все нашли себе возможность как-то угнездиться за рубежом, завести себе там и бизнес, и квартиры, и все что угодно. Видите, снова мы видим, что решения принимаются с задержкой на несколько лет, даже в сравнении с тем моментом, когда была уже подготовлена оппозиционная инициатива. И с такой задержкой, безусловно, никаких эффективных решений быть не может. Тем более, что в течение всего этого времени создавалась законодательная база для того, чтобы легализовать и преступно нажитые капиталы, и изменнически обретенная собственность за рубежом. Люди готовились к этому, и, по всей видимости, подобные законопроекты, внешне правильные, принимаются только в одном случае. Когда власть уже подготовила вот эту правящую группировку изменников и воров к тому, что внешне приличный, правильный закон будет введен в действие, и таким образом общество будет сообщено, вот началась, наконец, борьба с коррупцией, борьба с изменой, и даже вот как-то преобразился сам облик власти и лично руководителя государства Владимира Путина. Вот. Это либо ложь, либо слабые умственные способности, а скорее всего одно и то же. И этим характеризуется действующая власть. Есть еще параметр такой, которым можно назвать доля верных решений, доля принятых решений, которые действительно способствовали выходу страны из кризиса, а кризис очевиден совершенно. Эта доля стремится к нулю. Практически все, что делает президент, его администрация, правительство, это вред стране. И существование вот этой власти вредит стране ежедневно. То есть каждый вздох этой власти – это выхлоп ядовитого газа, который душит нас всех. И если какое бы мы решение ни разбирали, все оказывается либо сделано поздно, как я говорил об этом только что, либо сделано не так, ну, скажем, например, вот закон о борьбе с курением, да, об ограничении курения там, в общественных местах, который сейчас принят, подписан Путиным, и летом будет введен в действие. Ну, все можно сделать не по уму, даже если стремиться к каким-то позитивным результатам. Вот в данном случае мы видим совершенно безумный способ введения правильных норм. Они вводятся так, чтобы столкнуть людей между собой. Курящие и не курящие должны вцепиться друг другу в грудь. То есть это либо измена, либо глупость. Одно из двух, скорее всего, и то, и другое. Итак, какое бы решение, значимое для страны или малозначительное, мы не взяли и не начали разбираться, мы все время сталкиваемся с какой-то аномальной степенью умалишения вот этих людей, которые принимают решения на местном ли уровне, на общероссийском ли уровне, на региональном, все равно. Мы видим, что на самом деле все действия власти в пользу неких олигархических слоев, они тоже имеют свою градацию по территориальной, по иерархии масштабов их деятельности. Безусловно, вот основная олигархическая группировка, которая обслуживает Путин и его правительство, это вот сейчас посчитали 113 миллиардеров, реально я думаю, что их заметно больше, потому что не все капиталы еще легализованы. Но вот эта группировка, скажем так, 100 миллиардеров, долларов миллиардеров, это и есть хозяева страны на сегодня. В пользу этих людей, совершенно денационализированных, не служащих России, это уже граждане мира, действует Путин и его команда. А также и в регионах, на уровне регионов и местных властей. Есть свои собственные такие олигархи разного масштаба. И местная власть обслуживает именно их. Она находится либо у них на содержании, либо просто находится в доле вот тех средств, которые поступают вот этой олигархической группировке. И совершенно понятно, что когда-нибудь народная власть должна будет вообще устранить саму возможность вот такого быстрого обретения многомиллиардных состояний. Потому что они могут возникнуть только в результате измены или воровства. Как известно, самый выгодный бизнес – это продавать родину, торговать родиной. Вот эти все 100 миллиардеров, никаких сомнений, это те, кто торговали и продолжают торговать родиной. Ну, а Владимир Путин и все его друзья, и все его сторонники продолжают помогать в этом деле, обслуживают его. А страна погружается в ситуацию, которой существовать в экономике смогут только вот эти лица, только те, кто включен в клуб миллиардеров. Как один из их негодяев сказал, что вот у кого нет миллиарда, тот лох. Да, или там еще более грубые слова были сказаны. Вот примерно так они к нам все и относятся. Мы для них вообще никто. Мы люди лишние, и лучше бы нас как побыстрее извести, а заменить безропотными рабами, которые миллионами будут и уже планируют, объявили об этом, завозить на территорию России и замещать русское население каким-нибудь другим. Это, конечно, не другой народ завозится, потому что сюда перемещаются люди без каких-либо культурных корней, они отрываются просто и бросаются сюда. Это биомасса. Биомасса рабов. И вот в этом заинтересованы олигархи и правящий режим, который стремится заменить страну, оставить только вывеску «Россия», всю внутренность вывесить, вычистить и заместить чем-то другим. Мы видим целиком враждебную для нас политическую систему. Она целиком фальсифицирована, то, что мы видим. Политические партии, вот эти должностные лица, которые должны вроде бы отчитываться перед обществом. Все это фальшивка. Любой из граждан может проверить это, если попытается направить какое-нибудь письмо со своими нуждами, со своими жалобами в систему государственной власти. Сейчас это стало делать просто. Можно сесть за компьютер, найти электронную приемную, там, скажем, какого-нибудь министерства, и прямо со своего компьютера отправить туда какое-нибудь письмо. Вы можете быть уверенными, что в 100% случаев никакого, даже попытки никакого решения этой проблемы не будет. Если вы пошлете письмо в администрацию президента, обратитесь лично к Владимиру Путину, будьте уверены, оттуда никогда вам не ответят. Там сидят люди, которые занимаются распасовкой, раскидывают эти письма в министерстве и ведомстве. У меня есть вот свой собственный опыт, как, с какой эффективностью работает вот эта система, и в частности, система прокуратуры. 15 сентября прошлого года несколько наших соратников по партии «Великая Россия» были беззаконно задержаны Сергием Посаде. Об этом мы написали заявление, что совершено преступление, оскорбление православной символики, оскорбление людей, в том числе и в средствах массовой информации, назвали нацистами, фашистами, назвали именно те, кто занимался задержанием, а именно пресс-служба Главного управления внутренних дел по Московской области. Заявление в прокуратуру тогда же было отправлено, ни ответа не привели с тех пор. Потом 4 ноября нас задержали перед так называемым шествием «Русский марш». Задержали грубо, просто напали. Был донос написан на нас. Ну, решили, ничего не проверяя, просто нас задержать. Тоже были написаны заявления в прокуратуру. В Московскую прокуратуру заявление ушло 11 ноября. До сегодняшнего дня лишь пришли ответы от московского уровня. Заявление отправлено на уровень префектуры, а потом на уровень района. И вот так уже прошли 4 месяца, и никаких, абсолютно никаких действий не сделано. И в этом случае тоже прокуратура, следственные органы действуют исключительно в тех случаях, когда скрыть преступные деяния просто невозможно. Когда реально есть труп или есть общеизвестные преступные деяния каких-то лиц, особенно вопиющие. А в обычной ситуации деятельность, правоохранительная деятельность практически прекращена. Ее нет и не предвидится в этом режиме, потому что правоохранительные органы сами превращаются в воровские банды. И уже никакого различия между правоохранителями и преступниками не существует. А если, например, посмотреть на отношения между правоохранителями и предпринимателями, то предприниматели с большей охотой будут общаться с бандитами, потому что там хотя бы некая этика есть, хотя бы некая воровская система нравов существует. В правоохранительной системе это уже рассеялось вообще. Я, например, мог видеть, как в суде вот эти рядовые сотрудники, можно сказать так, полиции, учению своих начальников дают ложные показания, просто лгут, рассказывают о том, чего не было. А суд принимает все это за чистую монету и даже не собирается вникать в ситуацию, ну, например, рассматривать фотографии, видеосъемку. Ну, вроде бы совершено правонарушение. В этот момент проводилась фото- и видеосъемка. Посмотрите на то, что там было реально. Нет, в суде достаточно показаний вот этих инструктированных лживых сотрудников полиции, которые во всем зависят от своих начальников, давать любые показания в суде, потому что знают, что их прикроют и судья, и их собственное начальство. Мы имеем таким образом очевидный сговор, преступный сговор между полицией и судом. И это не единичное явление, это явление вездесущее, постоянное. И если любой человек обращается в суд за правдой, то правду он там не находит. Он находит там скорее издевательство. Издевательство над здравым смыслом, издевательство над законом, циничное поведение судей, которые ведут себя уже совершенно как люди, лишенные какого-либо нравственного начала. И это прямое следствие полной неэффективности системы государственной власти, которая установлена у нас в начале 90-х, а сейчас пришли к своему полному абсурду. Когда вот те аналитики, о которых я упоминал в начале передачи, начинают рассказывать о выдающихся успехах Владимира Путина за последний год его правления, то остается усомниться в действительности деятельности этих аналитиков, или же они абсолютно безнравственны, или они абсолютно лишены представления о том, в какой стране они живут. Что из этого, из вот этой ситуации следует для каждого гражданина? Ну, во-первых, бесполезно надеяться на эту государственную власть. Она вот в этом состоянии, в котором она находится, даже при том, что она пытается сейчас выглядеть или давать какие-то сигналы, что происходит некое изменение, что происходит переход вот, в какое-то патриотическое русло, какие-то нотки возникают привычные для русского человека, который не один год находится в патриотическом движении. На эту власть абсолютно нет никакой надежды. Кризис этой власти уже очевиден в ней самой, именно поэтому она пытается найти какие-то новые оправдания для своего существования. Кризис этой власти абсолютно очевиден в экономике, потому что никаких признаков преодоления кризиса и вообще построения более или менее разумной и дееспособной системы мы не видим. И для нас это, безусловно, должно означать, что эта власть недолговечна, она не продолжится какой-то необозримый срок. Доверие к этой власти стремится к нулю. Конечно, есть еще люди с каким-то измененным сознанием, которые, видимо, очень много смотрят телевизор, от этого у них перед глазами стоит совсем не та реальность, которая стоит перед глазами подавляющего большинства граждан. Но эта доля этих людей стремительно уменьшается. У людей открываются глаза, и они видят, система нежизнеспособна, доверять ей как верх безумия. Что из этого следует? Из этого следует, что ближайшее будущее связано с тем, что эта система рухнет. И нам нужно думать, конечно, не о том, вот как бы там нам расправиться с теми, кто нас сейчас терзает. Они сейчас начнут грызть друг друга. Они уже приступили к этому. Дальше все это будет происходить в возрастающих масштабах. Наша проблема в том, что будет после Путина, имею в виду под Путиным название системы, в которую нас погрузили. Россия спасется в том случае, если эта система развалится, но на месте возникнет что-то другое. Создание этого другого в самих себе, в своей собственной душе, в своих собственных общественных организациях, в контактах между людьми, которые должны уплотняться до того, что они в какой-то момент должны будут подменить вот эту рассыпающуюся власть, органы власти, местного самоуправления, экономические структуры. Заводы не могут долго стоять, иначе они придут в негодность. Но они встанут в тот самый момент, когда система коррупции рухнет, когда эти коррумпированные воротилы вцепятся в глотку каждый своему соседу. И в результате этой драки они, конечно, побегут, как крысы с тонущего корабля. А нам на этом корабле плыть. Поэтому нам надо думать о том, как этот корабль будет спасен и какая система власти будет установлена после Путина. А это произойдет очень скоро. Я думаю, что нам не нужно будет ждать нескольких поколений. Нам ждать, а в общем-то надо не ждать, а действовать, осталось несколько лет. Может быть год, может быть полтора года. То есть жизни этой системы осталось уже совсем немного. И каждый из нас должен думать о том, что будет после нее, и приготовиться к тому, что система упадет, как есть такое известное выражение, падающее толкни. Для чего толкнуть? Для того, чтобы очистить путь к тому, что жизнеспособно. Жизнеспособное должно быть порождено нами, гражданами России, патриотами России, русскими националистами, русскими православными людьми. Если мы сможем создать заместительную систему, то история России продолжится. Чего я и желаю всем нашим слушателям.
Спасибо за комментарий. Вот появились два вопроса. Первый вопрос от Сергея. Андрей Николаевич, добрый день. Как ваше отношение с Рогозиным? Все закончилось окончательно или делаются попытки запрячь и коня народного, и вице-премьерскую лань?
Ну, здесь я отвечу коротко. Никаких отношений нет. Никаких, ровным счетом. Угу. Между нами стоит баррикада. Я по одну сторону, он по другую. Все. Никаких обсуждать нечего.
Понятно. Хорошо. Вот второй вопрос и последний на сегодня от Петра Ивановича. Здравствуйте. Как вы оцените эффективность русских маршей, митингов, пикетов и так далее? В чем дело? У нас столько народу, а все на месте стоят.
Ну, во-первых, народу у нас мало, прямо скажем. А с помощью финансовых и интернет-технологий либералы могут выводить на улицы в 10 раз больше людей, чем можем вывести мы. В 10, иногда даже в 100 раз больше. Поэтому проблема мобилизации русского общества, она еще не решена. Поскольку мы не владеем ни финансовыми ресурсами и не можем с помощью этих финансовых ресурсов освоить интернет-технологии, поэтому мы должны использовать какие-то другие средства мобилизации, и они у нас занимают больше времени. Но люди, раз включившись в работу, не должны теряться, не должны пропадать. Потому что если сегодня на митинги, пикеты будут выходить одни, а завтра другие, численность будет одна и та же. Не будет наращивания наших сил. Нам нужно быстро нарастить вот эту численность. Понятно, что все марши, митинги, пикеты – это только форма заявления о себе, не более того. А вся основная работа ведется, конечно, не на митингах. Она должна быть повседневной. И главное – это создание коммуникации между людьми, связей, которые позволяют строить русское общество и строить такие контакты, которые в дальнейшем должны заместить то, о чем я говорил, государственную систему, которая неэффективно разваливается и испытывает сейчас глубочайший кризис всей управленческой системы. Эффективность русского марша, я сейчас считаю, скорее отрицательная, потому что нам вместо русского марша его организаторы придумали карнавал. То есть это не день русского единства, в нем ничего такого общего, единого не замечается. Это не средство мобилизации людей. Это просто возможность пройтись, покричать. Каждый из групп, которая считает себя частью русского движения и обособленно от других групп, показать себя. Может быть, показать себя самим себе, не более того. То есть это скорее средство дальнейшего разобщения. Поэтому я полагаю, что нам нужно как-то сосредоточиться, создать русскую коалицию действия, которая будет заниматься тем, что будет искать среди этих групп то общее, что будет нас объединять. И тогда наши шествия, митинги, вот, скажем, всероссийские акции будут иметь какую-то одну и ту же интонацию, одну и ту же, будут излагать как, одну и ту же идею. И тогда люди потянутся к нам. Потому что, когда проходит карнавал, зрителей много, а участников совсем мало. А нам нужны не зрители, нам нужны деятели. Народу действительно достаточно много. Но этот народ отстранен от политики, с одной стороны, действиями вот этой враждебной нам власти, а с другой стороны, теми внедренными в русское движение провокаторами, которые превратили движение в свой частный бизнес. Они получают там какие-то коврижки, как-то обрабатывают спонсоров, получают какие-то возможности от действующей власти. Ну, не буду сейчас говорить об именах, но они на самом деле на слуху. Они потому и на слуху, что им такую возможность быть на слуху предоставляют. И очищение русского движения от вот этих провокаторов, от национал-торгашей, как я их называю, как раз и позволит привлечь гораздо больше людей в наши публичные акции, а главное – повседневную работу, пропагандистскую и организационную. И тогда русское движение выстроится и создаст внутри себя те зародыши будущей власти, которые мы и хотим для себя.
Спасибо. А вот еще Антон прислал два вопроса. Первый вопрос такой. Вы доктор политологии. Покажите на фактах, как стал жить народ.
Ну, во-первых, причем здесь доктор политологии? Такого звания нет. Я доктор политических наук. А во-вторых, то, что мне предлагается, это не научный подход, а это подход скорее такой живописательский. На ярких примерах пока писатель старается показать, как на самом деле обстоят дела в стране. Я вот этому сословию писателя не отношусь, и такие вот какие-то яркие моменты, ну, иногда запоминаю, когда они связаны со мной. Я как раз сегодня об этих ярких моментах сказал. Ну, вот, например, дагестанские банки, где фальшивые не только счета, но и даже фиктивные кражи, вот, которые расследуются. Фиктивное расследование фиктивных краж в фиктивных банках. Это уже просто полный абсурд. Да? Или вот то, что я предлагал, значит, моменты, связанные с судебной системой, когда тотальная ложь, и судьи закрывают глаза на очевидное и называют черное белым. Для меня это явный показатель того, как на самом деле живет страна. Если правосудия нет, значит, все позволено. Значит, позволены любые действия чиновников, которые действительно теперь мало отличаются от бандитов. Последние новости замечательные. Вот, сдача Норвегии Медведевым вот, обширной акватории Баренцева моря. Там спорная была территория. Она могла быть спорной еще десятки лет. Она и так полвека почти была спорной. Или больше даже, не могу сказать точно. Но десятки лет была спорной. И дальше она была бы спорной. И дальше, если там обнаруживались бы залежи, как сейчас вот их нашли, газа и нефти, они бы на основе каких-то новых соглашений делились бы. Вот Медведев совершил государственное преступление, отдал часть акватории, просто отказался от претензий России на эту часть Баренцева моря. Вот в результате наши потери – это миллиарды долларов. Оценочная стоимость месторождений уже обнаруженных – около 30 миллиардов евро. Или, скажем, отказ от поставки Ирану зенитных комплексов С-300. Ущерб 4 миллиарда долларов нам. А иранцам ущерб их национальной обороне. Они, по сути дела, являются таким барьером для агрессивных планов американцев и мировой олигархии против России и других стран. Иран стоит следующим на очереди. Сейчас добьют Сирию, кто следующий будет? Наверное, Иран. После Ирана, наверное, Россия. Вот. То есть это все как звенья одной цепи, много есть разнообразных фактов. Можно говорить там о судьбе какого-то отдельного человека, как ему тяжело живется. Но, по всей видимости, нам нужно все-таки видеть картину более широко, в каких-то фактах видеть судьбу страны, которая связана не только с частной судьбой, вот, там, скажем, с тем, что у нас уже там зарплата 15 тысяч рублей считается хорошей, когда это фактически уровень физического выживания. Вот. А как живет с пенсионером с пенсией 5 тысяч рублей, вообще непонятно. То есть, они могут жить только, если родственники им помогают. То есть, ситуация крайне, крайне тяжелая для народа, для каждого человека, который вот, не имеет доходов, связанных с вот этой олигархической группировкой. Она нанимает себе такой вот то, что иногда называют там средним классом, на самом деле креативный класс. Вот они морочат нам голову и вот за это получают какие-то средства или обслуживают прихоти олигархических группировок. Если человек не входит в эти кланы, то живется ему крайне тяжело. Вот. И, собственно, эти тяготы, они продвигают нас к более правильному пониманию ситуации, к поискам смысла своего собственного существования. Когда материальные смыслы исчерпаны, то мозг начинает работать как-то вот в усиленном режиме и искать решение не только для самого себя, такого решения не существует, а для страны в целом.
Понятно, да. А вот второй вопрос от Антона еще. Каждый год вы делаете анализ по русофобии. Дайте развернутую картину, пожалуйста.
Я отказался от работы над докладами по русофобии. Но это как раз связано с состоянием русского движения. Достаточно много было пользователей. Последний раз я в начале 2011 года выпустил доклад «Русофобия в России». Пользователей много, читателей заинтересованных много. Но людей, которые присоединились бы к этой работе, нет вообще. Это действительно деятельность такая неблагодарная, тяжелая, и перекапывать груды вот этих безобразий, материалов, связанных с безобразиями, которые творятся в стране, тяжело и психологически, и занимает это очень много времени. Поэтому я не занимаюсь сейчас этим. То есть, в принципе, вот те доклады, которые были выпущены с 2006 года по 2010 за каждый год, они отражают ту тенденцию, которая продолжается и сейчас. Русофобия во власти, русофобия в высказываниях государственных деятелей, общественных деятелей, русофобия в системе образования, русофобия в продукции деятельности и культуры, русофобия на телевидении и так далее, и так далее. Этническая русофобия, этническая преступность – это огромные пласты информации, которые переработать одному человеку крайне тяжело. Ну, надо отказываться от многих направлений деятельности. Вот в начале 2012 года я сказал, я больше не занимаюсь вот такого рода аналитикой, потому что надо готовиться к реальной жизни. Хватит уже анализа. надо создавать инструменты политической борьбы. Поэтому вот с начала 2012 года наша партия «Великая Россия» начала активно работать в публичной сфере, активно заниматься пропагандой, участием в общественных акциях. Я думаю, что это важнее, потому что понимание уже есть, потому что все, что, все выводы, которые можно было сделать, они уже сделаны, повторяться не стоит. Информация идет та же, того же самого свойства. Можно просто говорить о том, что, скажем, вот в этих докладах на главы был подразделен материал, в каждую главу падала информация определенного типа. А сейчас продолжается наполнение вот этих условных разделов совершенно аналогичной информацией. Там убийство, изнасилование, демографический кризис, там русофобия во всех сферах государственной деятельности, государственного управления. Все это просто пополняется. Новые высказывания тех же самых людей, новых людей, которые пытаются что-то от имени власти сказать. Принципиально картина не меняется, она просто усугубляется. И знания об этом уже достаточно, уже все об этом знают. Кто хочет знать, он знает это и из ежедневного потока информации, он вычленяет то, о чем я в свое время говорил или в таком аналитическом материале показывал, какие тенденции, насколько они гибельны, к чему они ведут и кто конкретно является автором этих гибельных тенденций. Все сохранилось, ничего не изменилось с тех пор. Поэтому я думаю, что нам важнее практическое действие, чем аналитика.
Да, согласен с вами. Вопросы кончились на сегодня, тогда будем заканчивать, прощаться.
Хорошо, желаю всем успехов, до новых встреч.
Да, до свидания, с Богом.
Всего хорошего.
Там, где правда, там рождается русская власть, там Русь собирает силу. Мы были вместе на Маневке, в Новокузнецке, на Ставрополье, повсюду, где русские сражаются. Мы не дали замолчать трагедию в Крымске. Мы говорим правду о деле русского героя, полковника Клочкова, русского офицера, полковника Хабарова. Сегодня связь нужна для того, чтобы возможное и желаемое стало реальным. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и шурно.